новости радио.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Похороны мы сами собирали, никто нам не помогал. Я же говорю, не пришел колхоз, не председатель, не спросил, как, что. Он сказал, я дьяконовская женщина, говорит, у меня умер, говорит, папка в штате тоже был. Половину теленка привезли, 3000 денег дали, дали машину. А у нас даже не пришли, не спросили. Всю жизнь отдал, 50 лет проработать в штате.
В этом выпуске передача «Деревенские вдовы».
Хоронили мы его, гроб покупали, покрывало, вот. В общем, хорошо хоронили. Я крещала, голосила, и ничего я не видала. Девки все крещали, дочеря все. Что-то голосила, например, я, милая моя дружечка, на кого ты меня ставил? Сколько мы с тобой горе пережили, только ж пожить. Он только на пенсию пошел, только вдохнуть. А тебе вот Господь обидел.
«Деревенские вдовы» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Ще не вирва України, ні слава, ні воля.
Луганский синдром. Рассказывают преподаватели Луганского университета. Их записала в Харькове профессор Харьковского национального университета, автор «Поверх барьеров» Лидия Стародубцева.
В октябре 2014 года Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко раскололся на два отдельных университета. Один, бог весть как, продолжает работать на территории Луганской Народной Республики. Другой эвакуировался в небольшой курортный городок Старобельск в Луганской области. Отныне коллектив преподавателей разделен на два непримиримых лагеря – сепаратистский и украинский. А студенты невольно оказались перед выбором, где им продолжать учиться. Беседую с двумя социологами, преподавателями украинской части Луганского университета, которые оказались эвакуированными с оккупированной, будем надеяться, временно оккупированной территории. Это учитель и его ученица. Учитель – профессор, заведующий кафедрой философии и социологии Илья Федорович Кононов. Ученица – Екатерина Михайловна Котеленец. 12 февраля 2015 она защитила свою кандидатскую диссертацию, подготовленную под научным руководством Ильи Федоровича. Но и у руководителя, и у его подопечной невеселые лица. Я попросила рассказать о последнем годе жизни в Луганске, о том, почему они приняли решение покинуть свой родной город, и о том, легко ли восстановить жизнь университета в эвакуации. В зале ученого совета после блистательной защиты диссертации мы говорили о необычной и, увы, более чем актуальной социологии, о взрывах и бомбардировках, о страхе и неопределенности, о том, почему к власти пришли сепаратисты, о проблемах жизни в эвакуации и о так называемом луганском синдроме.
Меня зовут Кононов Илья Федорович, я заведующий кафедрой философии и социологии Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, профессор, доктор социологических наук. Проблемы у нас в городе, они начались не в 2014 году, а с конца 2013 года. Это было связано с началом Майдана в Киеве. Люди, я могу по своим сотрудникам сказать, сочувствовали студентам, которые были разогнаны. Но в целом большинство луганчан Майдан как таковой не поддерживали, потому что они в нем усматривали попытку насильственной смены власти в незаконный способ. Постепенно это настроение почувствовала местная элита и начала использовать это в своих интересах. Люди постепенно начинают жить в страхе. Люди звонили друг другу и постоянно обменивались информацией, как они говорили, едут ли к нам бандеры. Некоторые и шутили по этому поводу, да, говорили, едут, везут 50-метровую статую бандеры, завтра поставят вместо елки, а также будут каждому раздавать в дом по маленькому бандере, и кто не поставит, тот должен будет скакать, потому что он москаль. Но в целом, вот где-то с января ощущение тревожности, страха, оно поселилось в городе. 21 января было проведено совместное заседание областного совета и городского совета, на котором были легализованы дружины, но фактически нелегитимное парамилитарное образование. В областной администрации появились казаки, к которым относились с юмором, говорили, что ряженые клоуны. Они тоже улыбались в то время и говорили, ну, мы тут вас защищать будем. Но путь им сюда открыла областная власть. Это казаки были, ну, донские. Украинские казаки, которые тоже были как общественная организация зарегистрированы, в этом участие не принимали. Потом два захвата областной администрации, снятие с флагштока областной администрации флага Украины, водружение российского флага. Появляется палатка в сквере возле областной администрации Луганской гвардии, у которой этим же решением была тоже, ну, разрешена. И последний захват областной администрации, который я вот лично помню, это было на день рождения Шевченко. Возле памятника Шевченко стояли проукраинские активисты, просто стояли там университетские преподаватели, журналисты, поэты и читали стихи. Напротив начала собираться толпа через улицу, там вот улица Советская, напротив начала собираться толпа возле пилона Славы. Это пророссийские были активисты, они со знаменами были России. Они начали кричать, начали просто речевки свои, пытаясь заглушить вот чтецов стихов. А потом со стороны рынка появилась колонна молодых людей, и они просто подхватили эту пророссийскую толпу и понесли ее на вот этот проукраинский митинг. Ну, он был немногочисленный, его быстро смяли, там разбросали, цветы полетели в одну сторону, женщины в другую, и эта вся толпа с ревом понеслась в областную администрацию. Она туда вскочила, я видел там знакомых мне людей. Профессора одного университета, не нашего университета, который тоже бежал в этой толпе, хотя ему было тяжело, но он бежал, и потом он рассказывал, что это был самый счастливый день его жизни, как он громил стулья в областной администрации. Это уже было начало безумия. Потом на какое-то время в городе установилось такое шаткое равновесие. Когда Янукович бежал, это было воспринято, что это бежал не президент, а просто уголовный авторитет. Это сразу привело к делегитимизации его в глазах населения. Вот лично я, у меня жена журналистка, и я с ней просто ходил. 23 февраля в власть объявила митинг. Собралась большая толпа, толпа, разогретая алкоголем, толпа, которая на внешний вид была очень похожа на толпу на Майдане, с завязанными шарфами лицами, но толпа была с обрезками труб в руках, с какими-то обрезками досок, палок. Они пришли защищать город, как бы. Это в основном были молодые люди, ну плюс вот эта Луганская гвардия. Областная власть и городская не вышла, и тогда вышли сами собравшиеся и начали корявым языком с ругательствами говорить о том, как они чувствуют этот момент, говорить о том, что Янукович их предал и что теперь они должны сами защищаться, от кого защищаться, они не понимали. Потом следовали дни, когда Киев начал назначать нового губернатора, им стал Болоцких, человек мягкий и не способны к радикальным решениям. Начальником милиции стал человек, которого в Луганске подозревали в коррупции, я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, но который не мог иметь авторитета. Начальник СБУ стал человек, которого никто не знал, но который это СБУ фактически потом сдал. И потом началось шаткое двоевластие.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Луганский синдром».
И 6 апреля, это было воскресенье, СБУ было захвачено. Здание СБУ построено было, наверное, в 70-е годы, оно современное, и его захватить невооруженной толпе невозможно, даже вооруженной. Оно было просто открыто для нападающих, они туда ворвались. Без команды с Киева этого не могло быть. И после этого в руки этих пророссийских активистов, они были очень разные. Там были афганцы, там были ветераны ВДВ, там были уголовные элементы, это был очень странный микс. Возле СБУ были построены баррикады, причем машины, которые возили там шины, другой строительный материал беспрепятственно проезжали к СБУ, милиция показывала им, как ехать. Оружие пошло в город,
люди с оружием, с георгиевскими ленточками начали стучать постоянно. Можно было прийти на остановку, и там сидели люди с оружием, которые держали автоматы на коленях. Это видно было, что они не военные, как бы. Проукраинские активисты просто не знали, на кого опереться в нашем городе. Последнее учреждение, над которым развивался государственный флаг, это была погранчасть. Там начался бой. Мы проснулись где-то около 4 утра от звука самолета, который заходил в пике и снова выходил из него, потому что он не мог открыть огонь, не мог выпустить ракету по нападающим, потому что они вели огонь жилых домов по погранчасти. Стрельба стояла дикая, просто, понимаете, это шквальный огонь по пограничникам. В первых рядах этих нападающих бежали представители московских масс-медиа, Life News. Потом Life News передало, а уже украинские каналы практически все в Луганске были отключены. И вот это Life News передало, что сегодня утром правый сектор напал на квартал Мирный города Луганска. Я не знаю, на кого это было рассчитано. Мы-то это все видели. Пограничники где-то почти 2 суток сопротивлялись при этом. В Луганске находились части внутренних войск, которые так и просидели в своих казармах. А пограничники – это наиболее мужественно сражавшиеся люди в нашем городе. И они бы могли и дальше держаться, если бы пришло подкрепление. Это могло бы стать переломным моментом. Вот с этого времени в Луганске не осталось фактически власти. Внутренние войска сдались через день, там или через два. Продолжали функционировать учреждения, даже наш университет функционировал. Но это как бы по инерции было. Ощущение безопасности, оно пропало. С тобой, ты чувствовал, что с тобой может произойти все, что угодно. Потом начались обстрелы. Я лично могу засвидетельствовать, что к нашему дому приехал град сепаратистов ночью, где-то около 12 часов, остановился на перекрестке, сделал залп и уехал. Эти грады стреляли возле школ, от больниц. То есть они просто ожидали, чтобы была, ну как говорят, ответка. Как только где-то были массовые жертвы среди мирных жителей, сразу появлялись представители Life News. Уже в Луганске даже говорили, что они первыми прилетают расклевывать свежие трупы. У луганчан было такое ощущение, что они заказчики этих жертв. Мы вот с женой оставались в городе до 12 июля. Город обстреливался, в городе были уже разрушения. Мы даже еще продолжали работать, но уже ни один украинский канал не работал, только по интернету можно было новости смотреть. Шла русская пропаганда. Среди населения я фиксировал то, что я потом назвал «Луганский синдром». Это еще раньше, даже это 11 мая, я впервые об этом задумался, когда многие люди пошли на так называемый референдум. Бюллетени по этому референдуму потом были самими сепаратистами сожжены, но люди об этом просто не знают. Но люди пошли голосовать, и это было массово. И почему? Потому что они полюбили сепаратистов? Нет, они искали безопасности. В поиске безопасности они пошли на сотрудничество со стороной агрессора. Они не видели гарантии безопасности со стороны украинского государства. И они поэтому посчитали, что такую безопасность им даст российская сторона. Вот это я и назвал луганским синдромом, потом в своих публикациях. Ну, понятно, что это по аналогии со стокгольмским синдромом, но это нечто другое. Это массовая переориентация на агрессора в поисках безопасности. Конечно, начало происходить расслоение в трудовых коллективах. Но, скажем, у нас с кафедры где-то треть осталась в Луганске, а большая часть выехала. Но в целом наш университет остался на стороне Украины, он эвакуировался в Старобельск. Было очень трудное время, но студенты у нас приезжают на сессии, и мы им читаем лекции, проводим экзамены, там, зачеты. Особенно много сделали молодые преподаватели, и которые на своем энтузиазме, со своими компьютерами как бы восстанавливали базу, контингент весь восстанавливали. Но некоторые остались, некоторые вели себя очень странно, я от них не ожидал. Они начали говорить, что их угнетали, что им не давали говорить, хотя ничего подобного не было. А в Украине свобода высказываний практически абсолютная. Мы с женой уехали в Ивано-Франковск. Это случайно было. У нас там никого не было, просто мы проводили исследования. Наша кафедра занималась темой изучением отношений между Донбассом и Галичиной, как полярными регионами. Но заранее было запланировано, но я оттягивал отъезд, я надеялся, что украинские части вот-вот войдут в город. И ощущение такое уже было, потому что бои уже шли практически в предместьях. Но только войска приближались к городу, они тут же отходили. Ритм танго, он вызывал очень много вопросов. И, честно говоря, у луганчан, и у меня тоже, возникало ощущение, что большая часть Донбасса, она отсекается от выборов. И что откладывают освобождение. Я могу ошибаться. Я знал, что может произойти все, что угодно. Я знал, что коллег некоторых арестовали и держат в подвале. И это могло произойти с кем угодно. Начались доносы. Кто доносил, неизвестно, но, как потом выясняется, иногда доносили люди, на которых невозможно было подумать. Скажем, на руководство университета донесли люди, которым они просто доверяли, к себе приблизили. Нам удалось выехать. Мы выезжали, когда снаряды взрывались на другой стороне железной дороги, там поднимались фонтаны цемента, там, ну, цементной пыли. И весь поезд молился, чтобы снаряд следующий не попал в состав. Мы приехали в Киев. Вот это был шок, я вам скажу. Киев развлекался. Киев не хотел слушать ни о чем. Я потом месяц потратил для того, чтобы провести круглый стол о том, что происходит в Донбассе. Мне очень помогал здесь вот профессор из Харькова Игорь Петрович Рущенко, который этим, ну, серьезно занимается, вот, проблемами национальной безопасности. Нам отказали в этом институт социологии. Нам удалось через институт национальной памяти это сделать. Мы провели такой круглый стол. Но это тоже было разовое мероприятие. Никто, я ждал продолжения. Я ждал, что вот наш, как бы, опыт, внутренний опыт, он полезен. Тем более мы социологи, мы можем проанализировать, но никто больше не интересовался этим. И вот мы с Игорем Петровичем Рущенко постоянно общаемся, он сейчас написал книгу, ищет издателя вот, о гибридной войне. Когда мы выехали из Луганска, где-то это все начало возвращаться, наверное, скорее всего, в снах. Причем я не могу сказать, что снятся обстрелы. Снятся скорее какие-то ужасы, которые прямо нельзя сравнить с той реальностью, они приходят из подсознания. Нам удалось даже собаку вывести. Живем мы в Ивано-Франковске, снимаем квартиру, я там на полставки работаю в университете. И работаю в своем университете, в Старобельске, я туда езжу вот на сессии через всю страну. Ну что ж делать. У меня нет сомнения, что Украина победит. Вернемся в Луганск. Вопрос в том, какой ценой. Я в Старобельске видел похороны военнослужащих, которые невозможно опознать, которые просто сгорели. Я думаю, что мы всей правды об этой войне просто еще не знаем.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Луганский синдром».
Запануем, и мы, братья, у своей сторонки.
Меня зовут Екатерина Михайловна. Я сегодня защитила кандидатскую диссертацию, но хочу с вами поделиться не только этой радостью, а, наверное, и болью, и каким-то отчаянием. Несколько месяцев назад мы с мужем прекрасно жили в городе Луганске. И когда я задумывала диссертацию, ничего не предвещало беды, и она писалась в спокойной обстановке. Я привычно ходила на работу. Ну, в один момент начали слышны взрывы, и наша жизнь превратилась в такое, как маятник. Ты приходишь с работы, ты идешь и слышишь, как где-то что-то бух-бах, ты еще не понимаешь, где это, но понимаешь, что это далеко достаточно, потому что, ну, такой вот глухой звук. Потом, пока, естественно, там покушать приготовил, поужинал, сел перед телевизором отдохнуть, и тебе не удается слушать телевизор, потому что начинаются уже бахи намного ближе. И эти взрывы, выстрелы, все было слышно очень громко. Потом мы на 7-м этаже жили, потом мы даже видели иной раз, как на площади стояли эти оружия и орудия. И, наверное, самым переломным моментом было, у меня коллега беременная была на тот момент, ну, причем такой же вот перед декретным отпуском. И мы с ней, у нас правило такое, мы в перерыв каждый день выходили гулять. Переходили дорогу, в это время произошел взрыв. Мы не знали, откуда он, что это был выстрел или это был самолет. В общем, было много версий в интернете, в СМИ, в общем-то, очень много версий по этому поводу. Что это было, никто не знает и никто не скажет. Я перепугалась в первую очередь из-за себя, естественно, за нее, потому что она беременна сейчас, ну вот мало ли что случится. И у нас такая паника случилась, мы не бежали никуда, мы переходили дорогу. Мы перешли дорогу, и там стояли такие ларечки с крышей, и мы просто стали под крышой стоим. Она мне говорит, ну что стоять, давай, говорит, дальше уже двигаться. Шоковое состояние мы как-то еще не всерьез. Вот она, знаете, такое ощущение, как будто ты не веришь, что это происходит. Она уходит в декрет, а я беру отпуск. Ну, в принципе, он был по графику, это был июль. И спасибо моей интуиции, моему начальнику, что мы с ним как-то в одно время ушли в отпуск. И это был июль, адский июль. Уже были атаки на автовокзал возле нашего дома. Мы с мужем спали, держась за руку. Когда тихо, спишь. Когда не тихо, то, естественно, ждешь, чем это все закончится. Тем не менее, мы решили съездить просто пока в отпуск. И наш отпуск затянулся на 4 месяца. Переехали мы в Прилуки, это Черниговская область, достаточно такой городок небольшой, уютный, соборный, верующих очень много, то есть совершенно отличающийся от Донбасса на самом деле, но я не чувствовала себя там чужой. Спортивные штаны, кроссовки, а осень приближалась. Мы уехали всей роднёй потом, мама и бабушка, и кошки, собаки, в общем, все. Я бывший преподаватель, скажем так, ну, на тот момент я не знала, какой у меня социальный статус. Как бы я не уволилась, но университет не работал. Я пробовала везде, вплоть до уборщицы, то есть нужны были деньги. И не поверите, даже убирать, извините меня, мыть полы, меня не взяли. Муж кое-как устроился разнорабочим на мелочную зарплату. Он, конечно, переживал это намного тяжелее, чем я. Очень прекрасные люди встретились и там нам. И они нам помогали овощами, продуктами. Ну, это, понимаете, я никогда не думала, что я со своей стабильной зарплатой, с карьерой, которая расписана на много лет вперед, и мы не думали, что у нас так выйдет. Ну, как-то мы перекантовали, скажем так, до октября, и, слава богу, университет мой перевели, работа, перспективы, как-то повеселели. Как-то сейчас живем в маленьком городке, похожем на деревню. Все обидно, конечно. Пережили мы достаточно много. И поездку за вещами, которые въезжаешь в город и чувствуешь, что это такой фильм ужасов. Сейчас такое ощущение, что выйдут зомби где-нибудь из-за угла. И я не преувеличиваю, поверьте мне, это тишина. Ты привык видеть город живым, а он мертв. Он мертв, висящие провода, нет света, нет воды. В принципе, не за что купить еду людям. Самое ценное – это сигареты в городе. То есть за сигареты ты можешь, в принципе, выменять все что угодно. При этом ехали когда за вещами соседям, ну, у нас более-менее. Мы считали, что у нас более-менее, несмотря на тот мизер, но мы хотя бы, нам было что кушать. Привозили сигареты соседям, которые досматривали квартиру, пока нас не было. И, слава богу, все уцелело. Люди работают за еду, а максимум за паёк. Сейчас не дают даже пайки. Мне пришлось переехать после Прилук в Старобельск, потому что переехал мой университет родной. Замороженные счета, потому что Луганск признался оккупированной территорией. Университет нужно было выводить из кризиса, и он раскололся на две части. Один остался в Луганске, а второй переехал в Старобельск вместе со всеми счетами, то есть полностью юридическое лицо, как и было раньше. Но это, конечно, совершенно иное учреждение. Коллектив более сплоченный стал. Я стала преподавать в Старобельске дистанционно социологию. Конечно, это новшество. Я раньше никогда не занималась дистанционным обучением, но и мой начальник, он один из первых освоил дистанционное обучение в Украине. Спасибо тем, кто помог открыть домен во Франции, чтобы держать не на украинской территории, скажем так, в медиапространстве сайт. И мы его разрабатывали втроем. На весь университет 12 тысяч пользователей мы вбили вручную, днем и ночью. Вы можете себе представить, университет из 30 тысяч студентов, Естественно, большинство из оккупированных территорий у нас прибывают студенты. Естественно, идет пропаганда в Луганске, что наш университет это ничего общего не имеет с университетом, что единственный университет это Луганский. Название, кстати, не поменено, несмотря на то, что это Тарас Шевченко. У нас есть горячая линия, на которой я работаю сейчас вынуждена. Звонят по любым вопросам и студенты, и преподаватели. Стипендия всем выплачивалась без перебоев. Университет живет. Все делается для того, чтобы выжить. Вот сейчас ты видишь это, и тебе хочется что-то делать для того, чтобы он выжил. Большая проблема – это пропускная система, потому что студентам очень сложно сейчас доехать, да и преподавателям тоже. Мы стараемся не говорить о политике, и в начале конфликта мы тоже не пропагандировали ничего абсолютно. Когда университет перевели уже в Старобельск, это был октябрь, кафедры, завкафедры, молодые преподаватели – обзванивали студентов и сообщали о том, что университет жив. Мы давали им право, да, самим выбрать тот путь, который они хотят. Не зря они сейчас возвращаются. Они пожили там, они побыли там, они поучились там. Некоторые вот прошли уже защиту дипломов. Я не знаю, получили ли они дипломы вообще или нет. Но они возвращаются. Мы все верим, что это испытание, которое мы должны пройти, и ничего не дается нам свыше наших сил. И хочу, чтобы никто не терял надежды, даже те, кто сейчас в горячих точках. Слава Украине!
Душу тело мы получим за нашу свободу. Мы покажем, что мы братья.
В передаче Лидии Стародубцевой «Луганский синдром» звучал голос композитора Валентина Сильвестрова и его версия украинского гимна. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. «Деревенские вдовы». Их записала в деревне Масолово Курской области Елена Солнцева.
Охрану мы сами собирали, никто нам не помогал. Я же говорю, не пришел колхоз, не председатель, не спросил, как, что. Он сказал, я дьяконовская женщина, говорит, у меня умер, говорит, папка в штате тоже был. Половину теленка привезли, 3000 денег дали, дали машину. А у нас даже не пришли, не спросили. Всю жизнь отдал, 50 лет проработать у штате. И коров стерёг, и овечек стерёг, и всю жизнь. Вот он овечек, наверное, лет 20 стерёг. Вот выгони, и дождь, и гроза, и летом сидишь обутой, одетой, как вот у поля пойти, а вдруг ты дождь. И никто не обратил внимания. Муж мой, уже 6 лет как умер. У него, он думал, грыжа, в больницу он сроду никогда не ходил. Носилком девки увезли, он все говорил, у меня грыжа мешает. А это, оказывается, не грыжа, а желудок. Получился у него рак. Хотели, мы посылали девки, говорили, дайте нам направление, чтобы мы операцию ему сделали. Они сказали, опозданное дело. Уже, говорит, занял все. Но они ему не сказали. Они ему сказали, что у вас этот язва желудка. И вот он приехал и говорит, о, Тамарочка, что поживем, у меня язва. Я думал, другое. А мне девки сказали, я закричала. Догадалась, что это не так. Ну, и он 4 месяца ходил, не лежал. Он был здоровый такой, полный. А потом стал сохнуть, стал и высох. И до конца нигде не оправлялся. Вот там, где моя кровать стоит, там стояла его койка. И вот скажу, Вась, ну вот такое ведро привезла дочь. Ну, ходить вот, чтобы сходить там пописать и прикрыть. Когда вот куда я войду, приду, никакой крохотки нет, у вас. А вон я на двор потихонечку сходила. А он уже неделю ничего не ел, кроме помочить чайку. Я мятку положу туда, обману, и все. А неделю никакой крохотки не ел. С самой смерти и не говорил, что я умру. Он все боялся, что я умру. Вот еще, когда он работал, ему все делал и говорил. Не кали дрова, я сам. Ты заболишь, я боюсь, ты умрешь. Не ходи, не в лес, я сам. Как хоть когда можете приедете и помочь укаяться пьяной, но все равно лучше с ним было. Но я его бы на 2 года была постарше, когда он еще был в армии. А летняя Казанская у нас престол. Меня созвали у карагод, там карагод были под моей роднёю. Не хотела я идти, не хотела выходить. Хорошему гармонисту ему надо доходить. Дорогие девочки, не бойтесь изменушки. После изменушки побудете всего 3 недельки. А дедушка, мамин дядя, значит, нашел с Курска парня, ихний был, его жене был племянник. Он был кулак, где-то был, а потом приехал в Курск, купил себе дом. И, значит, приехал и говорит, иди по мне найти деревенскую женщину. Я дом купил, там 10 соток земли, мол, городская, не буду это делать. А он говорит, у меня внучка есть, она, говорит, бедная, мучается. Скоро-скоро я уеду из села родимого, скоро я не припою, не потревожу милого. А когда меня привели к карагоду, а тот, что мой жених, я дружила, гармонист был, играет, тоже бросил гармошку играть, я была пошла танцевать. Я тебе все прощаю, что ты вышла замуж, что тебе был ребенок. Я тебе беру, я не могу без тебя, ты понимаешь, малый был хороший. Он у колхоза работал вот тем шофером, я говорю, не, Коль. А потом, значит, около этой хаты были наши родня. Дедушка указал, когда я пошла танцевать, ну, конечно, поднаряжена была, а он говорит, вот это моя внучка. Нравится, он говорит, я ее в чем видишь забираю. Прям сейчас могу Курск нести на руках. И вот пришли мы в хату, и дедушка мне говорит, знаешь что, внучечка, вот этот вот от тебя парень нравится? А я говорю, а что он мне нравится? Ну, он приехал, я вот ему нашел тебе, хватит тебе мучиться, переживать. Ты пойдешь за него замуж, дом его купленный, в Курске будешь жить, не в колхозе. А я говорю, нет, я буду ждать Ваську. Залет в армию забрали на 4 годика. Подружка, я его дожду, я еще молоденькая. Я за лету проводила в Красную армию служить. Мне такого кавалера теперь больше не нажить.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Деревенские вдовы».
Ни машины не дали. Взять работала на станции, так оттуда и машины, и автобус давали. И вот там он делал оградку, и такая его оградка, вот черная, что сейчас модно идти, и там место под него, и памятник, фотокарточки. Он сидит. Что-то такое, как плащ, вот фотокарточка сделана. Вот подойду я туда, у меня прям душа замирает. Вот как гляну на него, он вот как смотрю, вот как обычно, молодой, ага. Вышла за него замуж, вот прожила, его в армию забрали. Родила 1-го мальчика, тогда ходил корь. Вскоре умер, невозлечимый. А зимой умер, 25 февраля, мальчик. А мне говорит, когда ты ему телеграмму дашь, самолетом буря, тогда снега, морозы. Когда он приедет, а ребенок будет хоть неделю лежать, говорит, не хорониной. Говорит, напишешь ему. Я ему написала, что вот так и так, а сама криком кричала. А он говорит, уходи, ты теперь моя не жена. Я жила 3 года. Он пишет письма, уходи, а я никуда не ухожу, живу. А мама нет, моя мама. Никуда я тебе не пушу, жди, пока я ему срок выйдет. А я ему срок вышел, а он остался сверхсрочного там. Дали ему комнату. Он работал у плотницкой бригады. Приехал за мною. А у нас там у одного была свадьба. И, правда, свекровья и девки. Говорит, Тамар, хватит тебе гласить. Пошли, говорит, там гармонист, он у нас хорошо, Рохведя приехал, говорит, двора глядеть, говорит, народу пошло много, и свекровья. Иди, говорит, хоть на людей повеселить, хватит тебе гласить. А я пришла танцевать, а его, значит, Шурин, председатель сельсовета был, а я там работала техничкой. Я пошла танцевать, а он говорит, танцуй, танцуй. Сейчас Ваське приедет. А я бросила танцевать, подошла и говорю, Егор Иванович, что вы говорите? А он говорит, он прислал телеграмму, что едет. Он сейчас вечером должен приехать. И я на тех-то девок на своих говорю. Я говорю, девки, вы пойдете домой? Они говорят, а что? Только пришла, уходишь. Я говорю, я домой иду. Я прихожу и на свекровью говорю, мать, слазь с печки, ложись на кровать. Она говорит, а чего? Я говорю, да так. А чего ты пришла так-то рано? Только пошла и пришла. Я говорю, ничего. А он и шел, значит, и зашел к маме по пути там. Зашел к маме, значит, и говорит, я приехал за Тамарою. А мама говорит, а мы ее не пустим, потому что ты писал ей плохие письма, теперь тебе, говорит, страшно отдавать. Да, и он пришел, я лежу, а мать свекрови не сказала. Легла на печке, и вдруг, значит, у нас была собачка, шарик небольшая. Сколько там еще не лежали мы, и загавкал шарик. Слышу его голос. Шарик, это я. А, и говорю, мать свекрови, ты заснула, она ты задремала. А я говорю, кто это идет к нам? А сама поняла, что он. Она-то не знала, если я не сказала. Она, ай, сыночек пришел. А я с печки не слезла, как лежала на печке, так, значит, и на печке лежу. А вон и дети говорят, а Тамара дома. Она дома, а где ж она будет? На печку слезла. Вон Тамара слазь. Мать говорит, ой, Вася, сыночек, сейчас я тебе, там у меня та пленочка есть, значит, ну, раньше корова была же у нас, эти Лёши, мы он остался. Каким ты был, таким ты остался, казак лихой, орёл степной, зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушал мой покой? Костюм покупали новый, все новое. Костюмы, рубашка, и хоронили мы его. Гроб покупали, покрывало. Вот у меня был материал обивать гроб. Этот остался, а готовый покупали. В общем, хорошо хоронили. Я крещала, огласила, и ничего я не видала. Девки все крещали, дочеря все. Ну, в общем, они голодные не были, ходили, как и люди все, одеты, обуты. И что потом? Падала я, меня подымали, никого мы не звали гласить, а просто что-то гласила, например, я, милая моя дружечка, на кого-то меня ставил. Сколько мы с тобой горе пережили, только ж пожить, он только на пенсию пошел, только вдохнуть. А тебе вот Господь обидел, как у нас под окном расцветала сирень, расцветала сирень голубая, не в моем сердце больном пробуждалась любовь, пробуждалась любовь молодая. Кто мне жизнь загубил, если, милая, не ты, и заставил лить горькие слезы? Первый свой поцелуй я дарила тебе, когда пел соловей над сиренью. А второй поцелуй я дарила ему, потому что его я любила.
Сейчас бы постараться, хоть бы посидели, поговорили. Сейчас бы он уже, девки ему не нужны. Хозяин в хате хоть поговорить-то не с кем, да? Ну вот сидишь, хорошо там газету возьмешь, почитаешь. Вот больной был, мол, ой, Господи, а то прямо матом. А что ты меня, Бога твою мать, мучаешь? Никогда он Бога не называл. Я сроду не трогала его, сроду. Боялась, что ты? Убить. Сестра инвалидка была, а ружье было. И он как пьяный пришел, хватил ружье. Сейчас застрелю, но я, сука. Она хромая не убегла, а бегла на огород. Повалилась ей там в траву. А он стрельнул вверх. Она думала, что стрелять в ее. А я прихожу с работы, она говорит: Нюська, я обосралась нынче. Что такое? Да, говорит, с ружьем за мною. Я думала, он для пьяной. Всегда приходит выпивший. Всегда с каким-то принципом работу идти. Сестра, принесите ему молока, полторашку на обед. Ешь там на покой один, чтоб не со мною. Ну, а я возьму, что я, кину огурец, да хлеба кусок, и яблок. Пойду воды адок, она проверить еще сумку мою. Что яблок набрала людей кормить, а я говорю, а сама что буду есть? Мужики с женами отдельно сидеть, а он никогда не скажет, что, мол, приходи. А я ребенка кормила. 6 недель вышла, огород стали перепахивать на лошади. А я-то мокрая, смеешь, все отделение. Она, иди собирай, что это, болезнь какая родила. А я вышла, штанишек не было, халатишко был легенький. А ветер было, как мне надуло все, я же вся мокрая, как схватила меня. А я на печке лежала, то кричком кричала, то кричала. У нас вот, видите, шляпса лошадь ж убила. А он всегда ко мне приходил, мало придет вечером. Не давай в карты поиграем. А потом соседка говорит: да Витька шляпся умер, на лугу он лежит. Я пришла, у него так-то вот хурашка на лицу, так-то закрыта. Ох, а он лежит прямо на дороге. Она лошадь его как брыкнула, печенка лопнула.
Видела во сне я, вот я колола дрова. Дочь мне вторая кричала: мамочка, не надо, парализуете, ради бога, мы кого-нибудь наймем. И я, значит, вижу во сне, подъехал он на лошади, на двор, заходит в хату. Я говорю: «Лянь, Вась, ты пришел?» А он говорит: «Да, пришел». А я говорю: «Зачем ты пришел?» А он говорит: «Я пришел тебе сказать, чтобы ты дрова не колола. А иначе это очень плохое дело будет». Я говорю: «А кто ж будет колоть?» «Наколют. Садись со мною». Я выхожу, стоит лошадь белая. Это ж смерть, удрожка запряжена. Он меня посадил, выехал из двора, завернул вот так вот и говорит: «Ну, ладно, слазь. Оставайся еще побудь одна».
Говорят, что я некрасивая, но зачем же он ходит со мной? И в осеннюю пору дождливую провожает с работы домой. И в осеннюю пору дождливую провожает с работы домой. Оттого я такая счастливая, уважаю всех и всему. Если скажут, что я некрасивая, не поверю я, нет, никому. Если скажут, что я некрасивая, не поверю я, нет, никому. А вчера, расставаясь с вечера, уходить не хотел ни за что, чтобы я не озябла на плечи мне, осторожно набросил пальто, чтобы я не озябла на плечи мне, осторожно набросил пальто.
Вы слушали передачу «Деревенские вдовы». Их записала в деревне Масолово Курской области Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Красное сухое». Речь сегодня пойдет об экзотичных винах и не только о винах. Я уступаю эфир московской коллеге Лиле Пальвелевой.
«Чай, вино, поэзия» – это название выставки в Музее Востока. Археологические артефакты, произведения искусства свидетельствуют о древних пиршественных традициях таких разных территорий, как античный мир, мусульманская Средняя Азия, Китай и Япония. Кубки, чаши и чашечки, фарфор, бронза, керамика, серебро и золото. Что именно пили из этих таких непохожих сосудов? Каково было питье на вкус? Отчего поэты не скупились на эпитеты, называя напитки драгоценными и животворящими? Обо всем этом расспросим многочисленных создателей выставки. По словам директора музея Александра Седова, человечество с незапамятных времен знало и белое, и красное вино.
Сохранились остатки на амфорах, налет внутри, который анализировали и определили. Есть известные в 5-6 веках нашей эры из района Газы знаменитое белое вино, которое распространялось в определенном типе амфор, развозилось по всему Ближнему Востоку и достигало Южной Аравии в том числе, и даже Индии. И в древности пили вино совершенно не так, как мы сейчас пьем. Во всяком случае, вот тот средиземноморский мир, который, собственно, и взрастил, и развил культуру винопития, они никогда не пили вино, ну что ли, вино как вино. Это всегда была очень сложная субстанция, в которую добавляли благовоние, миру, ладан, всевозможные масла. В греческой и в латинской литературе есть описание рецептов этих вин. И если вот следовать этим рецептам, приготовить этот напиток, то мы были бы неприятно удивлены, как можно пить это пойло. Оно не то, что невкусно, там совершенно другой вкус, другое понятие.
А кто-нибудь пробовал вообще восстановить, реконструировать такой напиток?
Конечно, конечно. Реконструировали. Мало того, специальные конференции научно собирались. Выпускались вот такие толстые сборники по вину и виноделию в древности, в том числе и по рецептам и так далее.
Об одном из диковинных рецептов говорит сокуратор выставки Тигран Макартычан.
Античные источники нам сообщают, что, например, вина разводили иногда просто морской водой. До нас дошли косточки, на основании которых мы можем определить сорта винограда. Виноградарство – это Средиземноморье. Виноградарство – это Ближний Восток, отчасти перенесенное греками – это Египет. Конечно же, это Кавказ, даже не Кавказ, а Закавказье. Вино – это продукт, который имеет очень большую символику. Она прежде всего ассоциируется с кровью и жизнью. То есть в меру выпитое вино – это энергетическая подпитка.
До христианства тоже оно как жизнь?
Ну что вы, конечно же. Христианство только восприняло вот эту вот кровь Христа, виноградная лоза, я есть виноградная лоза. Ведь фактически христианство все это заимствовало в дионисизме. А вполне возможно, Дионисий, как бог виноделия, имеет под собой более древние основы. Вообще традиция потребления вина, изготовления вина относится к 3-му тысячелетию до нашей эры. То есть это один из древнейших продуктов в мире. Когда появилась возможность создавать большие емкости, то есть начала сделаться керамика, и у нас есть археологические находки виноградных ножей. То есть, когда виноград начали обрезать, и когда виноградарство становится культурой, с этого момента начинает появляться виноделие по одной простой причине, потому что большое количество собранного урожая довольно было сложно хранить. Собственно говоря, забродивший виноград – это и есть первоначальное сусло, первоначальное вино. Таким образом, это один из древнейших продуктов в рационе человека.
Про посуду, если можно. Винную посуду. Античная утварь очень сильно отличается от привычных нам бутылок, рюмок. Почему она была совсем другой?
Мы имеем совершенно определенный набор, который сложился на протяжении нескольких столетий. Этот набор, сложившись, создавал атмосферу античного застолья. И в этом античном застолье было очень много всяких вещей, которые, например, были связаны с тем, что участники, они не сидели, а возлежали. И перед возлежанием надо было помыть ноги. Вы лежали рядом с человеком, и очень важно было, чтобы ваши ноги перед его лицом были чистыми. Руки, соответственно, тоже, но ноги, в первую очередь ноги. Античные источники нам довольно точно говорят, что, например, было определено количество людей. Это не должно было быть много, потому что это должна была быть застольная беседа, а не птичий базар. Не больше 7 человек должно было собираться за столом, с тем, чтобы этот стол мог представлять собой именно единение людей во время застолья.
Средняя Азия – это царство Чайханы. Оно и понятно, ислам запрещает хмельное. Но, уточним, у этнографа Екатерины Ермаковой так было всегда?
Древняя Средняя Азия знала спиртные напитки?
Конечно, до ислама и в раннее исламское время там было вино. Может быть, это не самое древнее вино, но, тем не менее, в Средней Азии появилось виноградное вино, к которому мы привыкли. И вот, кстати, виноградное вино по шелковому пути попало в Китай потом. Но в древности было только злаковое вино, в общем, какие-то напитки, напоминающие, может быть, пиво. Что пили древние в Средней Азии в античное время из таких вот античных сосудов, из потрясающих ритонов, что пили именно, мы не знаем. Было ли это виноградное вино, может быть, это было что-то другое, скорее всего, это было что-то другое, какой-то хмельной напиток, но не виноградное вино.
Традиционное убранство азиатской чайханы яркое, но человек, который не слишком хорошо знаком с этой традицией, с удивлением обнаружит здесь то, что можно было бы найти на картинах Кустодиева, чисто русскую посуду. Как она проникла в чайхану?
Это неспроста, потому что в конце 19 века, когда Средняя Азия уже чай стал таким общенародным напитком, кстати, был чрезвычайно популярен. И когда какие-то путешественники вот приезжали в Среднюю Азию, они удивлялись, как узбеки любят чай, когда чаепитие на каждом шагу, на любом базаре, везде-везде пьют чай. Вместе с чаем, которым торговали русские фирмы в большом количестве уже в Самарканде, в Ташкенте, стали специально фабрика сначала Гарднера, а потом Кузнецова поставлять вот этот самый русский фарфор на потребу местной публики. Иногда это русские чайники, выполненные в таком русском дизайне. А иногда это специальные вещи, сделанные в местной стилистике. Ну, например, это совершенно авангардное полосатое блюдо, которое все удивляются, говорят, зачем вы такое современное блюдо сюда положили? Нет, это блюдо абсолютно несовременное, это 19 век, это блюдо, сделанное по рисунку среднеазиатского халата. Этот фарфор был украшением любого местного богатого дома. Каждый богатый дом имеет мехмандхану, то есть комнату для гостей. И центральная стена сделана в виде арок. И в этих арках стоят и дорогие медные сосуды, тоже сосуды для чая местного производства. И вот этот русский фарфор. И даже сейчас в Бухаре сохранились вот эти дома. Они сейчас открыты как гостиные, как чайханы, опять же. В Средней Азии чай получил распространение тогда, когда в нем возникла необходимость в Европе, потому что в России пили китайский чай, зеленый чай сначала, и шел он караванами через Среднюю Азию, Сибирь и так далее, вот шел он в Россию. Вот этот русский караванный чай, он ценился больше, чем чай, который шел в Европу, который привозили на кораблях, потому что он уже впитывал влагу. Таким образом, чай в Средней Азии оставался благодаря этой русской караванной торговле. А потом уже русские фирмы в конце 19 века торговали очень активно чаем Средней Азии. Конечно, принадлежностью каждой чайханы является русский самовар. Потому что были местный самовар, он был небольшого размера, не очень вместительный, с трубой в центре, в форме маленького кувшинчика. В таких кувшинах кипятили чай прямо на костре, на очаге, но в чайхане ставился огромный русский самовар. И даже чайные какое-то время, когда они только появлялись, их называли самоварами.
Тогда получается, что они возникли только в 19 веке, что раньше их не было?
Да, раньше их не было. Раньше в каждом кишлаке, в каждом каком-то махаля городском мужчины собирались где-то. Иногда это было здание мечети, иногда какое-то общественное здание. Они собирались и тоже пили чай. Но вот когда чай стал совершенно массовым, то стали делать отдельные какие-то заведения, где могли собираться, опять же, конечно, не женщины, только мужчины.
Об истории бражничества на родине чая искусствовед Лариса Кузьменко.
В Китае традиция вина уходит в мифологические времена. Во втором тысячелетии до новой эры, когда сложилось первое в истории Китая государство, государство Шан, вино было очень важной составляющей ритуальных пиров. То есть вино было сакрализировано. И поэтому сосуды, которые предназначались для этой цели, очень высоко ценились. Тем более, это время, когда бронза только появилась. Именно из бронзы отливали великолепные сосуды для вина, которые участвовали в пирах, в царских дарениях. И, конечно же, сопровождали представителей знати в загробную жизнь. Вино было злаковое, просяное, как правило. Ну, разновидность проса – гаолян, напиток красного цвета. Красное просо было. Красный гаолян так и назывался.
А вы его пробовали?
Нет, я пила вино из хризантем, настойное на лепестках хризантема. Ну, так, теплое.
Его аромат, аромат цветов, он сохраняется?
Ну, частично сохраняется. А самое главное, это аллюзия на тему творчества великого поэта Тауяньмина, который жил в IV веке. Вино и хризантемы, и вино из хризантем стали символом свободной жизни, отказа от условностей, от всего, что порабощает человека. Можно жить в скромной хижине, писать стихи, пить вино и наслаждаться жизнью. Ввел вот это понятие Тауяньмин, который отказался от придворной должности, который провозгласил вот такую духовную свободу. Жил в хижине, выращивал у изгороди хризантемы. Виноградное вино в Китае появляется очень поздно. По Великому шелковому пути пришел виноград из стран ближневосточного региона. И тогда уже начали делать виноградное вино. Кроме того, пили настойки из плодов, настаивали вот на лепестках различных цветов. Кстати, на полыни тоже. Так что абсент известен с глубокой древности. Но, тем не менее, по сей день пьют злаковое вино. И по традиции его пьют подогретым. Великий поэт Либо или Ли Тайбо, который жил в VIII веке, который был придворным, прежде всего придворным художником, он был также поэт и каллиграф, и он покинул двор. Когда за ним пришли и пригласили его опять ко двору, он закричал: «Вы что, не знаете, что я великий бражник и свободу ни на что не променяю? Среди цветов поставил я кувшин в тиши ночной и одиноко пью вино. И друга нет со мной. но в субутыльнике луну позвал я в поздний час. И тень свою я пригласил, и трое стало нас».
О выставке в Московском музее Востока «Чай, вино, поэзия» рассказывала Лиля Пальвелева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».